Добрый вечер, друзья. На этой неделе у нас с вами юбилей, ибо 10 лет назад, 9 июня 77 года, в эфир вышла первая поп-программа с нынешним, понимаете, личным составом. А потом и все последующие полтысячи передач на протяжении десятилетия были также вот лично составлены. За эти годы, как вы помните, всего было много. Критики и похвал, заявок, пожеланий, много ваших остроумных и живых писем, дружеской поддержки. Но не забудем, что были и выпады. Причем неоднократно. Этой литературы у меня же целая папка набралась. Разнообразием эпитетов она не блещет, а потому, пользуясь случаем, хочу пожелать всем любителям пообзываться дальнейших творческих успехов. Однако ж и черту есть нам под чем подвести. За эти годы пробудилась мощная творческая энергия молодежи, отечественный рок появился, опеялся, окрылился и пробивает сейчас себе нехоженную раньше тропу по зыбким топям. Вот уже чу! Появляются у нас первые две залетные ласточки, две московские группы, приезжающие в Лондон на фестиваль в июле. Необратимо крутится колесо истории. Каждое новое поколение нарождается на нем новым зубом, за который неумолимо цепляется храповик диалектики. Постепенно меняются концепции, установки, и подчас вчерашнее немыслимое становится вдруг сегодняшним осуществимым. В феврале этого года к нам в гости на запись поп-программы пришел корреспондент московского гостелерадио Александр Волков. Пришел с тем, чтобы взять интервью в передачу «Для тех, кто не спит». Лента с интервью уехала потом в Москву, и о дальнейшей ее судьбе мы ничего не слышали. Но у нас осталась копия, вернее, второй оригинал. И вот это-то интервью я хочу вам сегодня предложить. Оно в каком-то смысле подводит итоги первых двух поп-пятилеток, выясняет некоторые разногласия и недоразумения. Итак, включаем запись. Напоминаю, шла серия об Эрике Клаптоне, на дворе стоял февраль, воздух был насыщен, понимаете, холодною влагой. Я был простужен, потому не в защите за гнусавость.
Всеволод Борисович, а давайте начнем мы с такого вопроса. Что вы хотите сказать своими передачами советской молодежи?
Не знаю, что я хочу сказать, но нашу, так сказать, задачу определить просто. Мы живем в Англии, мы вещаем на волнах BBC, Британской радиовещательной корпорации, Национальной радиокорпорации. И, естественно, мы рассказываем о британской поп- и рок-музыке. То есть задача наша – информировать и по возможности делать это интересно и развлекательно.
Ну, то есть на протяжении 10 лет вы просто информируете советскую молодежь о том, что происходит в британской эстраде?
В британской, да, поп- и рок-музыке, в принципе, да, об этом идет речь.
Ну, а чему вы придаете предпочтение?
По типу мы делаем здесь 4 программы обычно. Раз в месяц речь идет об одиночных пластинках, так называемых сорокопятках, о списке популярности. Затем одна из программ обычно посвящена долгоиграющим пластинкам. Третий тип программы – это тематический, когда речь идет о какой-то отдельной группе. Тогда мы углубляемся в историю, часто рассказываем о том, что произошло в 60-е или 70-е годы. И четвертый тип программы – это когда нам пишут и просят исполнять какие-то заявки, то мы вот делаем это. И, в принципе, три типа музыкальных программ, они покрывают три основные, так сказать, области вот этой музыкальной поп-культуры. В одиночных пластинках обычно речь идет о популярных песнях недели. Это молодежь, как правило, их покупает и слушает, причем молодежь такого позднеподросткового возраста, люди, которые любят танцевать. И музыка, это, естественно, более легковесна. Альбомы, музыка более серьезная, и часто бывают альбомы концептуальные, то есть надо рассказывать, что стоит за идеей создания этого. Ну и, соответственно, исторические или тематические программы о группе, они построены по хронологическому и так далее принципу. То есть мы рассказываем историю создания.
Ну вот если судить по сегодняшней программе, на записи которой я был, это была, наверное, тематическая программа. Но вначале был кусок, который, по-моему, выпадает по стилю. Там речь шла о Люберах, ваш комментарий. Вот ваше отношение к политической такой подоплеке вашей программы. Вы не чураетесь политики?
Я считаю себя человеком абсолютно не политическим. Я не принадлежу никакой политической партии. И могу даже вам сказать по секрету, что за 10 лет жизни в Англии пока еще ни за какую политическую партию не голосовал. Так что с английской точки зрения, с того, как здесь определяется понятие политического человека, я личность не политическая. Что касается моих комментариев, то всегда есть какая-то тема дня, на которую есть смысл поговорить. В частности, тот же разговор о Люберах. Я попытался представить с двух точек зрения и дать его, насколько мне удалось, во всей его полноте.
Ну, в этом разговоре о Люберах проскочили такие идеи, как металлисты. Вы сравнивали Люберов с ситуацией в Мюнхене в 1933 году. Вот как вы относитесь вообще к самой концепции тяжелого рока? И, по-моему, тяжелый рок все-таки имеет какую-то и политическую подоплеку.
Я с вами тут, наверное, не соглашусь. Тяжелый рок – это музыка в Англии, во всяком случае, рабочей молодежи, подростков, тем, у кого с образованием дело не пошло. В принципе, это, ну, если на наш язык переводить, что ли, в грубом таком сравнении, это, так сказать, молодежь, которая в фабрично-заводской системе образования находится. Это люди, которые закончили обычное образование на семилетке, и жизнь которых пошла, так сказать, по производственному пути. Люди эти находят в рок, в тяжелом роке, в металлическом роке, какое-то адекватное выражение своим чувствам. Почему это происходит, как это произошло, я не социолог, не психолог, не мне судить. Но я могу сказать просто, что это действительно так, что так происходит. Я много раз на концертах был тяжелого металла, я видел публику. Это публика, которая видит в тяжелом роке какой-то романтизм, что ли, видит выражение каких-то своих чувств. Эта музыка их захватывает. И все. Никакого политического направления в тяжелом роке я не вижу. Часто приписывают, действительно, я читал много статей против американской группы KISS, но все это, их упрекают чуть ли там даже не в фашизме в каком-то, но все это происходит из-за непонимания происходящего. Скажем, группа KISS последние свои две буквы названия изобразила в виде таких кривых молний. То есть этот символ встречался когда-то на значках СС. На этом связь их с фашизмом кончается. Все. Это был чисто изобразительный художественный эффект, может быть, не в лучшем, так сказать, стиле исполненный. Согласен, я с этим вполне могу согласиться. Но это еще не значит, что на них надо вешать, понимаете, какие-то ярлыки. What be that? And why you gotta look like that? Well, I just looked into my kind of past. I said, hey, man, I am cool. I am the freak.
Михаил Борисович, я прожил в Лондоне 3 месяца и, в общем-то, видел тоже достаточное количество металлистов. И позвольте мне с вами не согласиться. Осякчи, на многих металлистах я видел фашистскую свастику. Как вы расцениваете, это тоже просто украшение или что-то за этим стоит?
Боюсь вам сказать. Я могу из истории привести кое-какие данные. Например, Дэвид Боуи, так сказать, известный человек, известный прогрессивностью своих взглядов, и человек, которого фашистских симпатиях, я не знаю, можно ли заподозрить. А когда он проезжал через Советский Союз, то на польской границе, не помню, в 77-м, по-моему, году, у него нашли коллекцию фашистских значков и прочее, что называется здесь парафернелия, всей этой мелочи. Я не знаю, можно ли видеть в этом симпатию к фашизму или нет. Затрудняюсь вам сказать. По-видимому, если бы меня попросили объяснить это, я бы, может, объяснил это так. Есть люди, которые любят фильмы ужасов и фильмы про убийства. Это не значит, что сами они тяготеют к этим ужасам и сами они способны совершить убийство. Или люди, читающие, скажем, детективные романы, не значит, что сами они готовы к совершению преступления. Но во всех отрицательных явлениях есть какая-то странная тяга. Вы не находите? Например, меня совершенно просто мучительно интересуют 30-е годы. И все, что произошло перед войной в Советском Союзе. Я прочитал массу литературы, и совершенно интересные вещи открылись там. Но интерес у меня от этого, так сказать, и не погас.
Ну, вы понимаете, если взять фильмы ужасов и фильмы, в которых много убийств, то, в общем-то, и это доказано психологами, это не такая безобидная вещь. Потому что чем больше люди смотрят, например, фильмы про убийства, тем более психологически они подготовлены к тому, что, в общем, в этом нет ничего страшного. Может быть, то же самое и с фашистской символикой на металлистах.
Я с вами согласен, что изобилие фильмов про убийства притупляет чувствительность. Я в этом смысле совершенно не согласен, скажем, с американским телевидением. И многие их картины, показываемые здесь, я не смотрю, мне кажется, это дурным вкусом. Предположим, появляется человек в кадре, отрицательная личность. В него стреляют, пиф-паф, он убит, упал. И через 10 секунд никто на него не обращает внимания. Это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, если аудиторию или, скажем, молодежь искусственно ограждать от всего дурного, то она выходит в жизнь, не переболев ничем. У нее нет иммунитета. Знаете, как ребенок, который не болел коклюшем, он может им заразиться позднее. Поэтому умышленное или искусственное ограждение людей, потому что старшему поколению кажется, что это вредно на них влияет, мне кажется, нужно пересматривать. Потому что не надо недооценивать ни аудитории своей, не надо недооценивать молодежи, не надо недооценивать ее способности решать проблемы для себя. Переболев этим, эта молодежь, может быть, выработает в себе четкое отношение к жизни и будет знать свою позицию, и позиция эта будет настоящей жизненной.
Ну, сейчас мы с вами находимся на английской земле. Давайте рассмотрим эту концепцию на английском примере. Считаете ли вы, что, например, майки, которые продаются в магазинах и на которых есть портрет Гитлера, других нацистских преступников, вся эта фашистская символика, это как раз возможность дать молодежи переболеть таким коклюшем?
Честно говоря, я таких майк не видел, но если вы видели, они, разумеется, есть. Да, пожалуй, я при своем мнении останусь. Потому что те люди, которые их носят, несомненно, это вызывает реакцию у других людей. Англия участвовала в войне, здесь масса народа тоже погибла. И много семей помнят погибших. И к фашизму отношение в Англии, в общем, однозначное. Но при этом, скажем, существует партия «Национальный фронт», которая, в общем, хотя и не фашистская, но национальный и до какой-то степени нацистский элемент в ней присутствует. Мысль о том, которую я провожу, не нужно общество делать гомогенизированным, как молоко. Оно должно иметь свои крайние точки отсчета. В этом есть определенная опасность, но эта точка отсчета дает остальным людям возможность определить свою общественную, социальную и философскую позицию. По крайней мере, видя майку с Гитлером, вы себе скажете, предположим, что вы с этим не согласны, что это вас возмущает и так далее. Это есть ваша позиция. Вы на нее имеете право. А то, что он майку носит, это дело, конечно, его. Если это не причиняет непосредственного вреда обществу, это не идет в противоречие с законами земли и этой страны, мне это не нравится. Я, скажем, никогда ни сам не надену и не пойду с человеком, который такую майку носит. но я признаю за ним это право.
Ну, а что вы можете сказать на то, что да, здесь продается и фашистская литература, и на этом же прилавке можно увидеть коммунистические издания, но, тем не менее, первый вид литературы все-таки идет здесь лучше. И мне кажется, не случайно, вот буквально на днях было такое сенсационное открытие, что здесь ряд нацистских преступников живет и даже получил британское подданство. И мне кажется, не случайным открытие последних дней, что в Великобритании оказались нацистские преступники, но, тем не менее, министр внутренних дел не знает, что с ними делать.
Я не знаю, откуда у вас данные, что фашистская литература продается лучше коммунистической. Я бы сказал совсем наоборот. Партия Национального фронта одна, и она не очень популярна. В этой партии определенный тип людей, понимаете, любители пива и футбольные хулиганы. Коммунистических партий и партий левого толка гораздо больше. Есть партия рабочая революционная, есть троцкистская, есть коммунистическая партия. Причем у коммунистической партии, как вы знаете, есть газета «Morning Star», она продается в Советском Союзе, и здесь она продается. Эту газету включают в обзоры печати, мы ее, в частности, используем. Так что газета расходится за значительным тиражом. И поэтому левый блок, вот так сказать, представляющий классовые интересы рабочих, в кавычках я говорю об этом, потому что я в существование монолитного рабочего класса сам не верю. Эти левые партии существуют, и сфера их влияния достаточно широка.
Всеволод Борисович, и чтобы закончить разговор на эту тему, я думаю, что мы достаточно уже об этом говорили, просто я хочу привести вам вопрос из одного писем. Наш слушатель отмечает, что в некоторых передачах вы как бы с симпатией говорили о нацистах и о фашистах. Вот говоря, в частности, о металлистах. Так это или, может быть, это ошибочное впечатление?
Нет, это абсолютно не так. Мне даже однажды прислали письмо гневное о том, что жалко, что я поздно родился. Я бы подошел вообще по всем статьям в нацистскую организацию. На что я ответил тогда, помню, что я туда по пятому пункту не прошел. Понимаете, шутка в том, что мама моя русская, но папа по национальности еврей. И мне со своими смешанными кровями, я в войну чуть не погиб. Моя мать просто успела сесть на поезд, когда немцы наступали. И она села на поезд только благодаря своей внешности. Она высокая, красивая блондинка, и какой-то офицер раскидал толпу с револьвером в руках и втиснул нас в вагон. Если бы этого случая не было, я бы здесь не сидел и с вами бы не разговаривал.
Я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою, а курок под платформы черти с чем на пополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было нечего украсть. Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только бы не упасть. Было здесь дофига голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации, слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком. Но наш народ врагов своих разбил, и можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает пригодмил. Я скажу вам ласково, граждане с повязками, в душу ко мне лапами не лезь. Про жизнь вашу личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС.
Ну и я думаю, что пора вернуться к передаче, с которой мы начали. Она была посвящена Эрику Клаптону. И вот, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мой слух несколько резануло, что вы большое внимание уделили наркотикам. Как мне показалось, даже, в общем-то, здесь была какая-то скрытая реклама этого, как вы сказали, зелья.
Нет, эту передачу я умышленно заострил на наркотиках, чтобы показать, как от легковесного к ним отношения, какие могут произойти проблемы? Вы знаете, я по профессии, одна из моих профессий это музыкант, и я в Ленинграде играл с разными там рок-группами. Я знаю, что происходит в музыкальных кругах. В мое время зелье было легким. Я не знаю, что происходит сейчас, но судя по программам центрального телевидения, проблема эта существует. И я не хотел никакого фальшивого оптимизма, никаких поучений по этому поводу. Историю Эрика Клаптона я хотел показать во всей ее полноте, что человек в расцвете творческих и своих физических сил, находясь на вершине музыкальной своей карьеры, въехал в замечательный, понимаете, загородный дом, и все у него хорошо, и наркотики ломают ему жизнь, ломают ему всю его музыкальную деятельность и делают из него буквально какого-то полуинвалида. Благодаря счастливому стечению обстоятельств он из этого выбрался. Но этого могло и не произойти.
Ну, если говорить о других аспектах вашего рассказа про Эрика Клаптона, то, как мне показалось, в какой-то степени вы смаковали шикарную жизнь, которую вел Эрик Клаптон. И, на мой взгляд, это как-то перекликается с рядом ваших передач, где вы говорили, что в Англии все продается, все покупается, и на деньги здесь можно купить все. Можно ли рассматривать это как рекламу английского образа жизни?
Эту цитату приводили несколько раз, но она, к сожалению, приводится в искаженном виде. Цитата эта впервые появилась, когда я вводил песню Pink Floyd «Money», «Деньги», и я сказал, что есть еще страны, где все продается и все покупается, но много таких, где ничего не продается и ничего нельзя купить. Вот эта цитата и в ее прямом виде. Почему смаковал покупку Эриком Клаптоном дома? Потому что мне представляется, что в каждом человеке есть немножко от обывателя. Каждому человеку интересно, как живут другие. Каждому человеку интересно, что существует возможность, что музыкант, который, скажем, 3-4 года назад был безымянным каким-то гитаристом, благодаря стечению обстоятельств смог себе купить участок, понимаете, в 8 гектаров и дом в 20 комнат. Я не знаю, можно, конечно, было подать это сдержаннее, скромнее, но я подхожу к этому делу так. Если мне лично это интересно, и моя реакция может быть даже несколько обывательская на это дело, я уверен, что есть люди, которые к этому подойдут так же, как и я. Я не стесняюсь, понимаете, своих, ну, недостатков, что ли.
Ну, давайте все-таки вернемся к этой цитате. Может быть, я ее не совсем точно передал, но я точно помню ситуацию, в которой она прозвучала. Речь шла о том, что один из слушателей в Советском Союзе прислал вам письмо с вопросом, можно ли купить в Англии джинсы. Угу. И вот у вас был ответ, что да, конечно, поскольку здесь все продается и все покупается.
Угу.
И вот, на мой взгляд, понимаете, здесь вот для советского человека прозвучало что-то обидное.
Я никого не собирался обидеть. Речь шла об стилистических тонкостях русского языка. Дело в том, что существует два русских языка. Официальный и неофициальный. Неофициальный, на котором говорят обычные люди, на котором они общаются. И официальный язык, который оставлен для публикаций и для газет и прочего. И переключение из одного языка в другой очень четкое. Эта граница здесь, скажем, в Англии и вообще на Западе размыта, что некоторые считают ведет к понижению уровня литературного языка. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, но у меня наличие этих двух культур всегда... Мне казалось это несколько фальшивым, понимаете? Поэтому я умышленно ввожу разговорные элементы в радиоязык. Конечно, в стране, где разграничение двух языковых культур такое четкое, порой это может резать слух. Потому что то, что принято говорить в семье или на улице, не принято говорить по радио. Но, как я вижу свою задачу, в частности, мне хочется эти две языковые культуры сблизить. Потому что процесс раскрепощения и всяческой либерализации, мне кажется, коснется языка. этот процесс происходит?
Всеволод Борисович, несколько лет назад в одной из своих передач, которая звучала 1 апреля, вы поздравили наших слушателей с этим праздником и сказали, что в календаре политиздата почему-то это день геолога. Ну, так или иначе, вы проехались по политиздату. Что это именно стремление смыть границу между двумя языками, о которых вы говорили, или под этим тоже что-то подложено?
Нет, вы понимаете, сажусь писать программу на 1 апреля. Открываю, у меня политизатовский отрывной календарь. Может быть, какая-нибудь там дата, которую я пропустил, и надо иметь ее в виду. В Англии этот день, 1 апреля, он празднуется официально. В каком смысле? До полудня, до 12 часов, вы здесь можете официально позвонить и разыграть кого угодно и как угодно. Более того, здесь по телевидению, я помню, передавали иногда чудовищные вещи. Например, было сообщение о том, что в Италии выведен новый сорт макарон, которые растут на деревьях. И был сделан репортаж, макароны растут на деревьях, люди их собирают и так далее. Или потом было сообщение о какой-то волшебной стране. И такое, понимаете, наплели, там создали политическую систему и валюту. И целая страница в газете была посвящена. То есть здесь есть такая традиция первоапрельского розыгрыша. Вот этот день апрельского дурака и шутника, он существует официально. Поэтому я сажусь писать программу, открываю на 1 апреля, ба, попадает день геолога. И шутка, так сказать, была слеплена чисто на этом уровне. Никаких злых замыслов за этим не было.
Сергей Георгиевич, вы говорили, что вы стоите вне политики, но, на мой взгляд, все-таки ваши программы несут определенную политическую нагрузку тоже. Получается, может быть, это само собой, или все-таки за этим что-то стоит?
Вы знаете, у меня нет никакой установки ни сверху, ни сбоку, ни снизу. Программы эти делаю, планирую я сам, и редакторы в создании их не вмешиваются. То, о чем вы говорите, о политической подоплеке, может быть, происходит от того, что процесс перестройки гласности, начавшийся сейчас или в прошлом году в Советском Союзе, для меня как бы был сдвинут на несколько лет раньше. Потому что когда я начал делать программы здесь, гласность для меня открылась совершенно, так сказать, в полном ее виде. И я мог все то, что при приезде за границу я выяснил, что это было или частичной правдой, или недосказанностью, или искажением истории. Все то, чему меня учили, весь мой культурный, так сказать, ученический багаж предстал передо мной в новом свете. И мне, естественно, захотелось этим как-то поделиться. Но поскольку программа наша не политическая в прямом смысле, то вот это вылилось в какой-то такой форме общения со слушателями.
Но, тем не менее, в своих передачах в последнее время вы стали значительно сдержаннее.
Может быть, от того, что возраст такой?
Сева, Сева, Новгород!